Глава 45. Подземелье Мазарини. Пройдя к двери, за которой скрылся Мазарини, друзья обнаружили, что она заперта. Д'Артаньян напрасно пробовал отворить ее. «Вот теперь вам настало время нажать плечом», — сказал он Портосу. «Двиньте им, мой друг, только осторожно, без шума. Не срывайте двери с петель, а только раздвиньте створки». Портос навалился на дверь своим могучим плечом, одна створка поддалась. И Д'Артаньян, просунув кончик своей шпаги между замочным языком и скобой, вскоре отпер дверь. «Я говорил вам, Портос, что с женщинами и дверьми лучше всего действовать мягкостью». «Вы великий мыслитель», — сказал Портос, — «это бесспорно». «Войдемте», — сказал Д'Артаньян. Они вошли. При свете фонаря, оставленного кардиналом на полу посреди оранжереи, они увидели длинные ряды апельсиновых и гранатовых деревьев, которые образовали одну большую аллею и две боковые, поменьше. «Кардинала нет», — сказал Д'Артаньян. «Здесь только его фонарь. Куда, черт возьми, он делся?» Д'Артаньян принялся рассматривать одну из боковых аллей, поручив Портосу обследовать другую. И вдруг слева увидал катку с деревом, выдвинутую из ряда, а на ее месте в полу зияющее отверстие. 10 человек с трудом могли бы сдвинуть эту катку, но... Видимо, скрытый механизм управлял плитой, на которой она стояла. В открывшемся отверстии виднелись ступени винтовой лестницы. Он подозвал Портоса и показал ему отверстие и лестницу. Оба друга растерянно переглянулись. «Если бы нам нужно было только золото, — сказал Д'Артаньян шепотом, — наша цель была бы достигнута, и мы бы разбогатели».
«Каким образом?»
«Разве вы не понимаете, Портос, что эта лестница, наверное, ведет в сокровищницу кардинала, о которой так много говорят? Нам стоит лишь спуститься вниз, обобрать сундук, а затем, заперев в нем кардинала, уйти, захватив с собой столько золота, сколько мы в состоянии унести, и поставить на место апельсиновое дерево. Никто на свете не спросит нас, каким образом мы так разбогатели, даже сам кардинал».
«Это было бы ловкой проделкой для каких-нибудь проходимцев», — сказал Портос, — «но недостойно благородных людей».
«Таково же и мое мнение», — ответил Д'Артаньян. «Я ведь сказал, если бы нам нужно было золото, но нам нужно совсем другое». В эту минуту до слуха Д'Артаньяна, склонившегося над отверстием, донесся резкий металлический звук, как будто кто-то передвинул мешок с золотом. Он вздрогнул. Вслед затем послышался стук запираемой двери, и на лестнице показался слабый свет. Мазарини оставил фонарь в оранжерее, чтобы все думали, что он прогуливается там. Но у него была восковая свеча, с которой он и спускался в свою кладовую. «Да», — бормотал он по-итальянски, поднимаясь по лестнице и рассматривая тугой мешочек с золотыми, который держал в руке. «Да, на это я куплю 5 парламентских советников и 2 парижских генералов. Я тоже хороший полководец, только на свой лад». Д'Артаньян и Портос слушали, притаившись в одной из боковых аллей за огромными катками. В 3 шагах от Д'Артаньяна Мазарини привел в действие скрытый в стене механизм, и сдвинутая катка с апельсиновым деревом снова стала на прежнее место, скрыв под собой ход в подземелье. Тогда кардинал задул свечу, положил ее в карман и взял фонарь. «Проведаем теперь господина де ла Фер», — пробормотал он. «Отлично, нам тоже надо к нему», — подумал Д'Артаньян. «Пойдем вместе». Все 3 двинулись в путь. Мазарини шел по главной аллее, между тем, как Портос и Д'Артаньян шли параллельно ему, по боковой, старательно избегая длинных полос света, падавших от фонаря кардинала между катками. Тот подошел ко 2 стеклянной двери, не заметив, что за ним следуют по пятам. Песок, которым был усыпан пол оранжереи, заглушал шаги спутников кардинала. Отперев дверь, он свернул налево по коридору, незамеченному до этих пор нашими друзьями, и, остановившись у одной из дверей, на минуту задумался. «От дьявола!» — сказал он вслух. «Я забыл совет Каменжа. Надо было взять с собой солдат и поставить их у двери, чтобы не подвергать себя опасности наедине с этим головорезом». И он с досадой повернулся, намереваясь возвратиться назад. «Не беспокойтесь, монсеньор», — сказал Д'Артаньян, выступая вперед и снимая шляпу с самым любезным видом. «Мы исследовали за вашим преосвященством шаг за шагом, и вот мы здесь».
«Да, мы здесь», — повторил Портос.
Мазарини перевел испуганный взгляд с одного на другого, узнал обоих и, выронив фонарь, застонал от ужаса. Д'Артаньян поднял фонарь, который, к счастью, не погас.
«О, как вы неосторожны, монсеньор», — сказал Д'Артаньян.
Здесь ужасно неудобно бродить в потьмах. Вы, ваше преосвященство, можете споткнуться о какую-нибудь катку или упасть в какую-нибудь дыру».
«Д'Артаньян», — прошептал Мазарини, который не мог прийти в себя от изумления.
«Да, монсеньор, я собственной персоной и имею честь представить вам господина Дювалона, моего истинного друга, которым когда-то ваше преосвященство изволили так интересоваться». С этими словами Д'Артаньян направил свет фонаря на веселое лицо Портоса, который к своему великому удовольствию начал, наконец, понимать.
«Вы идете к господину Деляфер?» — продолжал Д'Артаньян.
«Надеюсь, мы вас не стесним, монсеньор. Идите, пожалуйста, вперед, мы последуем за вами».
Мазарини начал понемногу приходить в себя.
«Давно вы в оранжерее, господа?» — спросил он дрожащим голосом, вспомнив о том, что спускался в сокровищницу.
Портос уже открыл рот, чтобы ответить, но Д'Артаньян сделал знак, и рот тотчас же закрылся.
«Мы только что пришли, монсеньор», — сказал Д'Артаньян.
Мазарини облегченно вздохнул. Ему не надо было, значит, опасаться за свои сокровища, а надо было бояться только за себя. Что-то вроде улыбки мелькнуло у него на лице.
«Вы поймали меня, и я признаю себя побежденным. Вы хотите потребовать у меня свободы, не так ли? Я возвращаю ее вам».
«О, монсеньор», — сказал Д'Артаньян, — «вы очень добры. Но мы уже возвратили себе свободу, и теперь хотим получить от вас кое-что другое».
«Как? Вы возвратили себе свободу?» — испуганно спросил Мазарини.
«Разумеется. А вот вы, монсеньор, напротив, стали нашим пленником, и теперь, таков уж закон войны, должны заплатить выкуп».
Дрожь пробежала по телу Мазарини.
Напрасно пронизывающий взгляд его устремлялся попеременно то на насмешливую физиономию гасконца, то на совершенно непроницаемое лицо Портоса. Оба они стояли в тени.
И сама кумская Сивилла не отгадала бы их мыслей.
«Заплатить выкуп?» — повторил Мазарини.
«Да, монсеньор».
«А во сколько он мне обойдется, господин Д'Артаньян?»
«Не знаю еще, во сколько, монсеньор», — сказал Д'Артаньян. «Сейчас мы спросим у графа де ля Фер, с разрешения вашего преосвященства. Соизвольте только открыть дверь, которая ведет к нему, и все сразу выяснится».
Мазарини вздрогнул.
«Монсеньор», — сказал Д'Артаньян, — «вы без сомнения заметили, что мы преисполнены к вам почтительности. Тем не менее, разрешите предупредить вас, что время не ждет. Потрудитесь поэтому отпереть дверь и запомните хорошенько, что при малейшей вашей попытке к бегству, при малейшем вашем крике, мы будем вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Не будьте за это на нас в претензии».
«Будьте покойны, господа», — сказал Мазарини. «Я не сделаю такой попытки, даю вам честное слово».
Д'Артаньян сделал знак Портосу глядеть в оба. Затем, обращаясь к Мазарини, сказал:
«Теперь, монсеньор, отоприте, пожалуйста, дверь».